Ка.ру.
Умный? Да не дурак. Заходи.
В этот вторник гость программы Сергея Корзуна «Без дураков». Генеральный прокурор России в 1991-93 годах, президент компании UK Consulting Валентин Степанков. «Без дураков» во вторник после 22 часов.
Будет реклама, будет и эхо на «Томы и партнеры».
Приглашаем на 22-ю ежегодную выставку информационных технологий «Софтул». На выставке вы узнаете, что нового на российском рынке информационных технологий, какие госуслуги можно получить в электронном виде и как изменится ваша жизнь в информационном обществе. В программе конференции по САПР, облачным сервисам, информационной безопасности и многое другое. Выставка пройдет с 25 октября в Москве на ВВЦ. Зарегистрируйтесь на сайте «Софтул» и получите бесплатные билеты на выставку. Встретимся на «Софтуле».
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Рекламно-информационная программа «Свой дом».
У микрофона Роман Плюсов. Здравствуйте. 25-я международная выставка недвижимости «Дом-экспо» состоится в Гостином дворе с 6 по 9 октября. Представители 200 российских и зарубежных компаний приглашают на выставку всех, кто хотел бы приобрести квартиру, загородный дом, земельный участок или зарубежные апартаменты. На «Дом-экспо» вы познакомитесь и сравните предложения разных компаний, побеседуете с риэлторами, брокерами, юристами, получите консультации сотрудников крупных банков, архитекторов и дизайнеров, а при покупке недвижимости сможете воспользоваться внушительными выставочными скидками. Для покупателей испанской недвижимости будет организован бизнес-тур в Испанию за недвижимостью, в программе которого знакомство с объектами популярного курортного района Коста-Бланка. Выставка юбилейная, а значит, будет много интересных деловых и праздничных мероприятий и приятных сюрпризов. Выставка пройдет с 6 по 9 октября в Гостином дворе.
Недвижимость. Что-то новое.
Новости с Северного Кипра от компании Evergreen. По сообщениям местной газеты телевидения, на береговой линии поселка Газиверен, в котором располагается комплекс «Афродита», компании-застройщика Evergreen, идет строительство развлекательного комплекса «Вандерленд». Это 11-й в мире развлекательный комплекс такого рода с инвестициями $220 миллионов. В связи с этим событием цены на недвижимость в этом регионе продолжают стремительно расти. Также начинается строительство грин-отеля, который будет располагаться по левую сторону от комплекса «Афродита». Компания Evergreen предлагает приобрести апартаменты в комплексе «Афродита», который расположен на первой береговой линии и построен на земле, обладающей статусом, признанным во всем мире. На территории комплекса есть бассейн открытый, крытый с подогревом, фитнес-клуб, ресторан, джакузи, сауна, мини-маркет. В Evergreen свой пляж и пологий подход к морю, что позволило открыться международному клубу серфинга и водных видов спорта. Evergreen предлагает разнообразную недвижимость, начиная от однокомнатных квартир от 1,5 миллиона рублей, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир, а также отдельно стоящие виллы. Также предлагаются рассрочки до 10 лет. А для желающих посетить проект организуется ознакомительный тур, в течение которого можно будет пожить в комплексе абсолютно бесплатно. Evergreen является застройщиком и работает без посреднических агентств. Покупая напрямую от застройщика, вы экономите деньги. Для того, чтобы получить полную информацию, позвоните по телефону 8 800 700 ровно 3560. 8 800 700 ровно 3560.
Квартиры. Новые цены.
В последнее время Россия переживает бум на покупку недвижимости за границей. Свое жилье у моря, да еще и в Европе, не только воплощение мечты, но и отличные инвестиции. Тем более, что сейчас многие себе могут это позволить. Например, цены на квартиры в Болгарии в новом шикарном элитном жилом комплексе уровня 5 звезд прямо на берегу моря в окружении заповедника поражают своей доступностью. По вопросам приобретения звоните по телефону 648-6035. 648-6035. Код Москвы 495.
Москва. Престиж и комфорт.
последние годы все больше становится людей, которые, принимая решение о приобретении нового жилья, отдают предпочтение малоэтажным многоквартирным домам, известным за рубежом как таунхаусы. Особенно популярны подобные дома в ближайшем Подмосковье. Они сочетают в себе удобство городского жилья с достоинствами загородного проживания. Одним из таких привлекательных проектов можно с уверенностью назвать поселок таунхаусов «Набережный», расположенный в городе Долгопрудном Московской области на живописном берегу канала имени Москвы всего в 2 километрах от МКАД. В поселке можно приобрести квартиры в таунхаусах новой серии площадью от 112 до 200 квадратных метров с гаражом, всеми городскими коммуникациями на охраняемой благоустроенной территории стоимостью от 6 миллионов рублей. Застройщик поселка, компания «Актистрой», успешно работающая на рынке уже 12 лет, предлагает гибкие условия платежей, возможность беспроцентной рассрочки до 5 лет, а также различные варианты по изменению типовой планировки и компоновки квартиры в соответствии с пожеланиями взыскательных клиентов. Контактный телефон 8 915 016 016 0. 8 915 016 016 0. Проектная декларация на сайте actis-строй.ru.
Свой дом. Недвижимость на Эхе. Каждый день.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, а мой сегодняшний гость Валентин Степанков. Валентин Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Нечастый гость в последнее время в эфире «Эхо Москвы», да и вообще в разных эфирах не так часто выступаете. Или к 20-летию путча 91-го года вас все-таки вытянули?
Да, вы знаете, кто проявил интерес? Ни за что не догадаетесь с первого раза. Радио «Свободы».
Ну,
больше
почему,
никто.
Почему не догадаемся? Никто больше к выпуску даже вашей книги «73 часа, которые изменили мир», даже не 100 дней.
Книга как раз выходила вдогонку к этим событиям августовским где-то во второй декаде августа. Поэтому, наверное, еще в преддверии этих событий люди ее не почитали. Хотя там много новых документов. Копии подлинных документов, которые не мешало бы вспомнить тем, кто активно 19-го, 20-го на всех телевизионных программах вспоминал, говорил о своей роли, о роли своих коллег, о роли своих противников, как он их видел тогда. Но я на это смотрел отстраненно с позиции тех документов, которые не только сохранились в памяти, но и теперь опубликованы в этой книге.
Не знаю, есть ли это в книге, но эфиры коллег тоже смотрим, поэтому помним, как вы поздравляли и квасили с Варенниковым и с кем еще.
Язовым. Вот я бы его первым
Язовым
назвал.
С Язовым и Варенниковым.
Ну, это...
Вы генеральным прокурором тогда же,
да,
были в то время.
Была...
И как раз осуществляли надзор за этим делом или вели его. Как это выглядело?
Дело тогда не было Следственного комитета. Весь следственный аппарат органов прокуратуры находился внутри системы. И была создана следственная группа, которую возглавлял заместитель генерального прокурора Евгений Кузьмич Лисов. Ну, а руководителем следственной бригады был Александр Фролов. К сожалению, его уже нет в живых. Опытный следователь начинал еще работать и в прокуратуре Союза, и после объединения вот мы и воспользовались услугой целого ряда опытных и хороших следователей, которые были в прокуратуре Союза. Я осуществлял надзор, периодически бывал в следственном изоляторе, посещал камеры, встречался с самими арестованными ГКЧПистами, которых арестовывал. Но эта необходимость была, во-первых, что на прокуроре лежала и по сей день лежит обязанность за соблюдением законности в местах лишения свободы, в местах изоляции. Кроме того, они зачастую обращались с какими-то письмами, обращениями о состоянии самого расследования. Кроме того, у них были и персонифицированные такие письма, которые обращались к Ельцину, были обращения к новому руководителю КГБ Союза, тогда Бакатиным стал. Ну и кроме того, мы с ними обсуждали ряд позиций по расследованию этого дела. Кроме того, были рассмотрения, обращения их родственников, я тоже проводил приемы. Ну а что касается вот...
Но это было нарушение вообще служебной, не знаю, этики? Это был импульсивный порыв, порыв души, что вы вот встали и пошли поздравлять?
Во-первых, это было 9 мая. Это был праздник. Я был, и высокопоставленный чиновник на утренних мероприятиях, возложении венков и так далее. А потом получил звонок и сигнал из следственного изолятора, что там стоит достаточно большая группа людей, которые с плакатами там требуют освобождения и ГКЧПистов. Нервная обстановка в самой охране была, и начальник следственного изолятора меня об этом проинформировал. Я туда собрался поехать.
Это у нас 9 мая 1992 года.
И сказав об этом, вот в группе лиц, с которыми я был в этот момент, рядом стоял мой хороший знакомый Асламбек Аслаханов. Человек известный, впоследствии он тогда был председателем комитета Верховного Совета Российской Федерации по законности и правопорядку. Он говорит: слушай, а можно мне тоже поехать? Каких-либо противопоказаний нет. Мы с ним вместе туда поехали. И когда приехали, вот уже зайдя в следственный изолятор, он мне говорит: а ты знаешь, вот у меня с собой есть бутылка водки, колбаса, хлеб и вот один огурец. Но у меня в мыслях было встретиться с Язовым, Варенниковым и поздравить их с Днем Победы. Делал это я умышленно, в этом никакого нарушения не было. И кроме того, я понимал, что никто в данный момент, кроме генерального прокурора, просто так с улицы к ним попасть не может. Поэтому я пригласил их, чтобы привели из камеры.
Куда? Комната для свиданий? Кабинет?
Привели в служебный кабинет начальника следственного изолятора. Угу. Был он, я, Аслаханов. В общем-то, переглянувшись, мы по-мужски решили все же открыть эту бутылку, нарезать хлеб с колбасой. Был приглашен третий ГКЧПист Тизяков, он участник только войны на Дальнем Востоке с Японией. Они не виделись долгое время, поскольку сидели в разных камерах. Могли видеться, если на очных ставках только, а так они не общались. Сначала было все так, они напряженно, хотя и видели со мной достаточно часто, но я им сразу сказал, ради чего я их в этот день посещаю, поздравил, потому что и тот, и другой все же были и остаются известными людьми, которые проливали кровь на фронтах войны, прошли достойный путь, как военноначальники и воины. Мы с ними посидели, выпили совсем немножко из стаканов, чисто символически, поговорили о прошлом. Они не говорили о деле. Они вспоминали какие-то боевые свои будни. Вот такая встреча продолжалась минут 40. Потом они ушли по своим камерам, их увели. Я прекрасно знал, что об этом руководству страны доложат. Сказали об этом Борису Николаевичу. Причем в такой ситуации накаленной, когда был выплеск против генерального прокурора. И как упрек, что вот, смотрите, что он там делает. Во время очередной встречи с Борисом Николаевичем он меня спросил: вот правда, вот тот-то. И я ему рассказал примерно то же самое, что рассказываю сейчас нашим радиослушателям.
Вы этим подорвали доверие Бориса Николаевича?
Нет, знаете, его реакция была абсолютно чистая. Человека, который меня выслушал, сказал: я все понял. И какого-либо осуждения не было высказано. В общем-то, я не почувствовал, что это. Нет, у нас с Борисом Николаевичем были достаточно сложные отношения в том смысле, что он всегда, может быть, хотел прокуратуру видеть как орган системы исполнительной власти, которой можно напрямую давать поручения. Кроме того, он, на мой взгляд, все же заблуждался, то, что мы находились под каким-то влиянием, скажем, Верховного Совета или лично Хасбулатова. Действующая конституция и закон о прокуратуре был таков, что роли президента в формировании руководства прокуратуры, в назначении генерального прокурора по той конституции не было. Но каких-либо напряженных отношений по должности прокурора и президента не существовало.
Он просто считал вас человеком не своей команды.
Скорее всего, да. Это так и было. Мы с ним встречались. Это сейчас, когда происходит встреча с президента, с генеральным прокурором, председателем Верховного суда, показывают по телевидению. Раньше этого не было. Это были достаточно такие рабочие встречи. Обсуждались всевозможные вопросы.
Он давал указания по этому делу?
Вы знаете, нет. Он интересовался этим делом. Я ему говорил, в какой стадии мы находимся, какой круг лиц. Если были какие-то уж сверхинтересные детали, я ему говорил. Кроме того, передавал и письма, которые ГКЧПисты ему писали. Это не были определенные покаянные письма, нет, это были письма, обращенные. Крючков любил объяснить свою позицию, признаваясь содеянным, что немаловажно, где-то он просил простить его за допущенные ошибки. Вот. В то же время тот же Бакланов, например, там просил передать информацию, связанную с ракетным комплексом СССР. Я докладывал об этом Борису Николаевичу. Когда были какие-то еще мелкие просьбы, он не то что отмахивался, но говорил, это ваши проблемы, решайте их сами. Прямых указаний не было по делу. Ну и надо отметить, что дело-то мы ведь расследовали достаточно быстро. За 4,5 месяца, если вот сейчас так сказать, огромные политические события за 4,5 месяца. А потом 9 месяцев они знакомились со 140 томами уголовного дела.
Чем закончилось, напомните нашим слушателям, когда рассыпалось или развалилось это
дело? А вы знаете, вот и так тоже нельзя сказать. Дело в том, что дело мы направили в суд спустя 9 месяцев. Суд не захотел его рассматривать. Незаконно судья Уколов военной коллегии, поскольку были военнослужащие по действующему законодательству, если хотя бы один военный, то дело рассматривается военной коллегией Верховного суда.
А обвинение было преступное действие, совершенное группой лиц? Что-то
нет,
в этом роде?
Там была совокупность преступлений, там была измена родине, там было злоупотребление служебным положением, присвоение себе полномочий, был и ряд воинских преступлений, которые касались и Язова, Варенникова, Плеханова как начальника подразделения союзного КГБ. Судья незаконно вернул дело на дополнительное расследование.
С вашей
сам
точки
затянул...
зрения незаконно?
Нет, это не с моей точки зрения. Юристы вообще всегда стараются формулировать на основании закона. Так я говорю об этом потому, что мы принесли протест на это судебное решение, и Верховный суд, Президиум Верховного суда России, протест удовлетворил, отменил незаконное постановление судьи и заставил суд вновь рассматривать это дело. Но оттяжка была искусственно создана. Я уже потом не стал генеральным прокурором. И в конечном итоге, когда стало оглашаться обвинительное заключение, уже танки стояли на мосту и стреляли по Белому дому. Эти прямо дни совпадались.
Напомню, Валентин Степанков, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». 91-93 как раз годы вашей службы на посту генерального прокурора Российской Федерации. А в 93-м что произошло? Насколько вот 91-й, 93-й любят,
знаете,
сопоставлять?
Вот...
Вы оказались как бы ну совсем не на стороне Ельцина.
А дело в том, что вот на мою-то долю как раз выпало два самых серьезных потрясения, которые были в современной России. Это 91-й год. Это сразу же испытание молодой российской государственности на прочность, вплоть до возможной ликвидации ее государственных институтов, потому что ГКЧПисты всерьез обсуждали вопрос судьбы не только самой России, но обсуждая судьбу президента, которого они хотели изолировать, Бориса Николаевича, там и роспуск государственных органов власти, понятно, что это было серьезное испытание.
То есть вы и сегодня с вашим опытом генерального прокурора поддержали бы это обвинение против них, как и тогда?
Конечно. Понимаете, вот прожив около... наверное, 30 лет на государственной службе, я всегда старался избегать двойных стандартов. Наверное, и в своей прокурорской деятельности, она у меня без пропуска каких-либо ступеней, следователь районной прокуратуры, районный прокурор, городской прокурор, прокурор Хабаровского края, первый заместитель прокурора республики, потом генеральный прокурор России. Поэтому всегда считал, что нельзя использовать двойные стандарты. И, в общем-то, и сегодня живу спокойно по всем принимаемым решениям. В этом должна быть внутренняя убежденность в том, что ты поступил правильно.
То есть 93-91 это двойные стандарты, вы к этому ведете?
Нет, я веду к тому, что вот я не пересматриваю своих позиций как юриста в оценке содеянного в 91 году, потому что они основывались на том действующем законодательстве. Можно было спорить, современно оно было несовременно. Как пытаться с политических позиций обосновать юридическую формулировку действий ГКЧПистов, но закон принимался как таковой. И 93-й год – это уже другая ситуация. Во-первых, в нее я и органы прокуратуры входили с определенным багажом выхода из той политической ситуации, с которой мы вышли в 91-м году.
Все-таки есть аналогия между 93-м и
91-м. И в 93-м году, когда собрался внеочередной съезд после появления указа президента 1400, я его даже номер помню, собрался съезд, и на этом съезде я выступал, и сказал, обратился в том числе к депутатам и, обращаясь к стороне президентской, сказал, что старайтесь в этой ситуации не прибегать к помощи прокуратуры и не ратовать за возбуждение того или иного уголовного дела.
Почему? Как? Отстранялись?
Нет. А я считал, что нужно было искать выход из этого политическим путем. А почему я вспомнил опыт 91-го года? Потому что к тому времени дело-то так и не было разрешено в правовом поле. Были использованы различные ресурсы затягивания, были использованы ресурсы не рассмотрения дела, а возвращения его. То есть само по себе, я начинал понимать, что само по себе уголовное дело, это нужна была как дубинка, как определенный аргумент для усиления позиций той или другой стороны. Конечно, в этой ситуации вот такая моя позиция не устраивала ни ту, ни другую сторону. Более того, я еще и не хотел, чтобы органы прокуратуры втянулись в эту ситуацию, потому что за мной стояло 30 с лишним тысяч человек. Это регионы, это прокуроры краев, областей, республик. И они тоже вышли потрепанные из 91-го года, когда кто-то решил забыть о правовой стороне и выступить с какими-то политическими декларациями в поддержку ГКЧП. С этим человеком, каким бы он профессиональным ни был, мы вынуждены были расставаться и так далее. Я не хотел, чтобы вот эта волна противостояния, которая была в 93-м году свойственна больше Москве, а не регионам, перехлестнулась туда, и жертвами в том числе стали наши сотрудники прокуратуры, в первую очередь ее руководители. Ну а потом указ 1400 был 13-й пункт, где написано, что президент брал себе право назначать генерального прокурора и освобождать его от должности.
И коим он воспользовался?
Да. Но сначала он меня назначил своим указом. И у меня была вот интересная ситуация, когда мне было выдано второе удостоверение. Одно за подписью Ельцина, другое то старое, когда меня утвердили съездом за подписью Хасбулатова. И когда я ехал на совещание на Старую площадь или в Кремль, я показывал только подписанное Ельцина, потому что другое нельзя, с другим бы просто и не пустили, даже если бы знали меня в лицо. Когда я ехал в Белый дом, встречался там и с депутатами, и с Хасбулатовым, мы там бывали, там, скажем, с Сергеем Степашиным, приезжали и склоняли там сдать оружие и начинали вывозить это оружие, если бы там не какие-то экстремистские действия. Там я показывал удостоверение, подписанное Хасбулатовым, потому что другим бы меня туда не пустили. И это продолжалось...
Царская охранная грамота.
Да, это продолжалось до самого расстрела Белого дома.
И там ваше решение по этому поводу было, напомните, категорически?
Решение, ну, во-первых, мы до расстрела Белого дома возбудили сначала уголовное дело. Это было преступление, совершено нападение на штаб. Было такое у нас объединенное главное командование СНГ вооруженных сил. И там стояли постовые, и на него группа лиц, вышедшая из Белого дома, напала с целью завладения оружием. Когда часовой стал отстреливаться, шальной пулей убил женщину, стоящую на балконе. Мы возбудили уголовное дело.
То есть это был первый эпизод?
Да, это было, значит, уже возбуждали, что тоже не нравилось, ну, так, как я говорю, сидельцам в Белом доме. Но я знал, какие идут переговоры там с привлечением патриархии, с приехавшими лидерами регионов. И я, честно говоря, надеялся, во многом, наверное, будучи идеалистом, что все же найдут компромисс выхода из этой ситуации. А потом помню заседание Совета Безопасности у президента, где Черномырдин, как представитель президентской стороны, на переговорах с Белым домом, докладывает, а дальше говорит: Борис Николаевич, дайте мне дополнительные полномочия, вот мы уже к чему-то можем прийти. И Борис Николаевич говорит, что какие вам нужны полномочия, мы скоро решим этот вопрос. Сергей Александрович Филатов, тоже находящийся тут, говорит: а Борис Николаевич, а какие правовые основания, как вы видите возможность решить? Вот тут Степанков, он нам может сказать. И Борис Николаевич сказал фразу, которую вот я для себя, значит, вот сначала как-то я ее не понял, а потом с гордостью вспоминаю. Он посмотрел на меня и без возмущения, без злобы сказал: а что нам Степанков скажет? Он ведь опять скажет, как надо по закону.
На этом прервемся, сделаем паузу, идем на новости и снова вернемся в студию через пару минут. Напомню, мой сегодняшний гость Валентин Георгиевич Степанков.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Ситивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И сегодня, напомню, Валентин Георгиевич Степанков, генеральный прокурор Российской Федерации в 91-93 годах. Мы остановились, на мой взгляд, очень важном моменте. Вы цитировали Бориса Николаевича, который сказал, ну, Степанков, конечно, скажет, как надо по закону. Но та ситуация, напомню, она выглядела таким образом, что, ну, просто революционная ситуация была, да. Вот вы же тоже изучали классиков марксизма-ленинизма, да, верхи не могут, не за не хотят, сегодня поздно, послезавтра, сегодня рано, послезавтра будет поздно, значит, выступаем. Ситуация, которая юридически многим, не вам, наверное, казалась неразрешимой. То есть стране нужно двигаться вперед, она увязает в бесконечном конфликте между законодательной и главой исполнительной власти. Вот что делать? Двигать вперед, забыть на время о законе. Тем больше законы-то были несовершенные, естественно. Да, они и сейчас несовершенны.
Понимаете, вы, наверное, абсолютно верно оцениваете ту ситуацию, которая была в 93-м году. Она была революционна. Более того, своим указом, затронув интересы действия ряда государственных институтов, закрепленных в Конституции, я имею в виду, президент своим указом приостановил действие Конституционного суда, переподчинил фактически себе прокуратуру, надзорный орган, который был подчинен съезду народных депутатов России, решил вопрос и судьбу, значит, парламентариев и так далее. Фактически Конституция на тот момент в стране не действовала. И действовали вот такие революционные разовые точечные указы президента. И использовать такую машину, как прокуратуру, в попытке, когда страна и все ее государственные институты вышли за правовое поле, за пределы уже приостановившие действия почти наполовину Конституции, использовать эту машину было и нельзя. Вот почему я и призывал, что в этой ситуации пытаться апеллировать прокуратуре, что возбуди уголовное дело, как говорили депутаты, предает страну президент, возбуди на него дело. Президент говорил, что депутаты посягают на президентскую власть и, значит, являются угрозой стране и поддерживают сидящих в Белом доме экстремистов вооруженных. Надо в отношении их возбуждать уголовные дела. То в любой ситуации на первое место выходил политический диалог. Да, двигаться надо было вперед, но хотим или не хотим, ведь определенные шаги для возвращения в правовое русло были сделаны. Это референдум, на котором была принята Конституции. Да, можно говорить, что он был, может быть, неполноценный в том смысле, что мало людей в нем участвовало. Я уже, будучи депутатом Госдумы, потом встречаясь с людьми в самые такой трудные периоды, когда страна была и в дефолте, и не платились пенсии, зарплаты и так далее, люди с возмущением говорили, а как так, требовали социальных гарантий. А я их призывал, я говорю, вы обратите внимание, мы теперь живем в другой стране. Как в другой стране? У нас нет социалистической собственности, у нас есть частная собственность, у нас изменились государственные институты власти, нет власти советов народных депутатов и так далее. На меня я видел из зала удивленные глаза и спрашивали, а как это произошло? А я говорю, это произошло на референдуме, а мы на него не ходили. Значит, вам было безразлично, что будет судьбой вашей страны. И она поменялась, она стала другая. Но, тем не менее, это был референдум, который, в общем-то, легитимный как метод появления новой конституции.
Но он же не решил все вопросы.
Конечно, не решил. Но появился парламент после него, пусть на 2 года. Потом прошли следующие выборы. И постепенно мы все равно возвращались в то правовое русло, в которое нужно быть. Другое дело, что в 91-м году, вот на той волне высокого общественной активности, у нас, по-моему, вот с тех пор не было такого высокого градуса общественного самосознания и желания простого человека участвовать в делах страны. После этого вот на такую высоту мы не поднимались. Сегодня, я думаю, в преддверии даже новых выборов нам, да, такого градуса накала, желания человека участвовать и влиять на политику страны, мы тоже не испытываем.
Ну, жить в накале все время невозможно. Если 91-й прошел относительно, ну, практически или почти без жертв, с малой кровью совсем, да, и отчасти случайно, то 93-й, конечно, накал был в этом смысле в Москве, по крайней мере, значительно сильнее. За что вас уволил Борис Николаевич?
Борис Николаевич воспользовался своим правом, не было никакого парламента, он, опираясь на статью своего указа, освободил от должности, а это было просто освободить генерального прокурора от занимаемой должности, как опытные аппаратчики говорят, указ с точкой. И была поставлена точка, не с переходом на другую работу и ничего подобного. Ну, я думаю, что это решение было, с одной стороны, правильно, потому что и президент, и его окружение хотели уголовного дела, уголовного преследования на задержанных людей, которые находились в Белом доме. Хасбулатов, Рудской, Баранников, Дунаев и так далее.
И вы противились этому?
Ну, во-первых, я и не мог осуществлять надзор, будучи высшим должностным лицом в системе прокуратуры, которая и расследовать должна, и осуществлять надзор, поскольку, ну, не только находился в каких-то личных отношениях, но я и сам был в гуще тех принимаемых политических решений. Более того, на тот момент я был и депутатом, народным депутатом Российской Федерации. Поэтому, конечно, отстранить прокурора, сделать какого-то там неполноценного еще прокурора под ним, чтобы он надзирал, было бы неправильно. Ну и, в общем-то, был этап по смене руководства прокуратуры. Поэтому, ну, я лично воспринимал это как решение правильное. Другое дело, тяжело или нет. Да, было расставаться тяжело, потому что я расставался не с должностью генерального прокурора, а расставался с делом всей своей жизни. Потому что это была моей мечтой, и она реализовалась. Думаю, что не только благодаря там каким-то личным способностям, а огромному желанию работать, быть полезным, поддержке и друзей, профессионалов и так далее, я себя реализовал в прокуратуре. Но не все
как
удалось
вы отнеслись
сделать
к назначению Казанника?
Ну, это был временный вариант, абсолютно временный. Я-то думаю, что он правильно поступил. Во-первых, внутренне он чувствовал, что он оказался в чуждой себе аудитории. Он не понимал и не знал не только системы, но и вообще принципов работы прокуратуры. Но как человек он остался честный. И когда перед ним было подписано постановление Думы о амнистии, а там не требовалось подписи президента, это постановлением Думы. И он обязан был его выполнить. И он выполнил его, чем вызвал недовольство. Но, тем не менее, я думаю, что он нашел хороший принципиальный повод покинуть этот пост. Потому что это была, ну, в общем-то, не его работа. И просто быть честным и порядочным человеком – это все же мало. Нужно быть еще и профессионалом, обладающим хотя бы каким-то первичным опытом в системе органов прокуратуры.
Напомню, Валентин Георгиевич Степанков, гость программы «Без дураков», сегодня на «Эхе Москвы». Как вы думаете, фигура генерального прокурора, который, не знаю, как на практике, но, по крайней мере, по фильмам рисуется, там, скажем, в Соединенных Штатах Америки некой такой абсолютно вот независимой фигурой. А должно это так быть в реальности у нас в любой стране, в любой системе разделения властей?
Вы знаете, здесь все же существует заблуждение. В вашем вопросе тоже. Фигура генерального прокурора в той же Америке, в Соединенных Штатах Америки, она не независима. Там прокуратура это входит в систему Министерства юстиции и в систему исполнительной власти. Поэтому они там впрямую подчинены президенту, являются основной частью исполнительной власти. У нас более сложное назначение генерального прокурора. И споры эти извечные. Куда должна входить в прокуратуру? В систему исполнительной власти, как в ряде стран. В систему судебной власти. Это тоже есть и в истории нашей Российской империи было, когда у нас был прокурор, он же был и министром юстиции. Вот. Споры оставались и у нас. В 92-м году мы приняли такой принципы судебной реформы, где говорили о месте и роли прокуратуры. К сожалению, потом все это было свернуто. Прокуратура осталась тем, кем она, в общем, была призвана быть по закону еще 92 года с последующими внесенными изменениями. Я был одним из активных разработчиков этого закона и, в общем-то, понимаю, что институт этот сохранился, потому что сторонников, активных сторонников, и даже были разработаны проекты документов в 93 году ликвидировать прокуратуру как таковую, какая она есть сегодня. И то, что в Конституции России есть упоминание о прокуратуре, ну, в общем-то, это заслуга уже, я ушел, Казанник это отстаивал, но это ему было в голову и в уши было вложено, и он просто выполнял тот заказ системы, которая понимала, что в Конституции об этом должно быть упоминание. А вот когда мы говорим и видим, ну, вот этот создаваемый средствами массовой информации и кино образ прокурора, его независимость, она основывается не на должностном положении, она основывается на духе соблюдения закона в обществе вообще. Если законы, опять же, я говорю, двойные стандарты испытывают, кому-то можно, а кому-то нельзя, и прокуратура под это подстраивается, и я не имею в виду вот генерального прокурора, прокурора района, города, на каком-то конкретном деле, на каком-то конкретном участке, из этого складывается, как из мозаики, общее восприятие в обществе, что такое законность и справедливость. Вот это должно совпадать. Я для себя, работая там более 20 лет в органах прокуратуры, вот сделал для себя такую вот аксиому, что сила закона в его формальности, но не дай бог, если закон окажется в руках формалиста.
Ну и совсем просто, может ли генеральный прокурор, реально ли это, возбудить дело против того же главы исполнительной власти государства?
Ну, сегодня нет. Сегодня право...
В России нет,
да? Да, сегодня право
странах,
возбуждения...
Кстати,
можно. Я думаю, что нам, если мы любим оглядываться и во многом писали Конституцию, используя частично зарубежный опыт, я сам был членом Конституционной комиссии, я думаю, что нам надо перенять и вот эта идея специальных комиссий по расследованию, право парламентского расследования, эта идея постоянно витает то в умах Государственной Думы, то у членов Совета Федерации, появляются проекты законов. Это надо, но создание такого института, это не должно быть вмешательство в предварительное расследование, а вот политическая оценка какая-то должна даваться, но опять же политическая оценка с использованием правовой базы. Вот да, даже такая деталь. Сегодня мы можем привлечь человека к уголовной ответственности, но отсутствие, вот вспомните, при коммунистической власти были члены партии, которых можно было привлечь к ответственности за хамство, за, значит, пренебрежительное отношение к людям, за черствость, еще за что-то. Сегодня, если эти действия не содержат признаков преступления, его можно обсуждать в прессе, в газетах, можно ругать, а караван будет идти своим путем. У нас нравственного осуждения институтов такого нет. Общественная палата что-то говорит, придет там, значит, Кучерена, бросится грудью, значит, защищать каких-то обманутых дольщиков, и все. А вот если было бы существовала парламентская комиссия по расследованию, формы могут быть разные. И придавая ей гласность, когда авторитетные, уважаемые люди дают оценку содеянного, не в уголовном плане, вот это и для чиновника, и для коррупционера было бы серьезным, ну, такой угрозой его дальнейшей судьбы в государственном аппарате.
А у нас слушатели волнуют вопросы публичного мордобоя в разных эфирах. Два вопроса, кстати, по двум эпизодам, не буду называть фамилии. А вообще, по факту, как бы вот драки там в прямом эфире, может прокуратура возбудить дело?
Ну, я уже сказал, да, что сегодня органы прокуратуры лишены права возбуждать уголовное дело. Уголовное дело возбуждают следственные подразделения органов внутренних дел. И там, где последственность, то это Следственный комитет Российской Федерации. Мое личное отношение крайне отрицательно. Я считаю, что ничего нет. Попытка из политики, из дебатов политических устроить шоу, там, значит, и чтобы люди загорелись глаза, он, как он ему не сказал умно, не аргументированно ответил, а как дал по физиономии или брызнул водой или соком в лицо, я думаю, что это вот должно караться. И абсолютно вот бесхитростно Иванов, Петров или Сидоров, обычный дознаватель, рассматривает материалы и принимает решение. Пусть это будет на коммунальной кухне или в прямом эфире. Я думаю, даже драки на хоккейной площадке, когда хоккеисты, забыв про клюшку, сняв там перчатки, начинают драться, то это типичное хулиганство, когда на глазах тысяч собравшихся зрителей люди нарушают общественный порядок. Болельщики пришли не за этим туда.
Представляю, что начнется. Хотя, кстати, может быть, вы ошибаетесь, часть болельщиков приходит именно за этим. Наверное. Валентин Степанков, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Давайте о вас поговорим. Вот уже 5 лет, насколько я понимаю, с 2006 года вы в отставке с государственной должности, вполне себе частное лицо. Вы себя комфортно чувствуете частным лицом?
Мой выбор уйти с государственной службы в 2006 году был абсолютно осознан. Я ушел по собственному желанию. Последняя должность была зам министра природных ресурсов. Это было созревшее желание. Я не хотел дожидаться очередных выборов президента с последующим формированием структур правительства и так далее. Все же 30 лет отданы государственной службе, я не искал каких-либо новых там серьезных должностей. Как я уже говорил, что свои там, если и были честолюбивые помыслы, я их реализовал и удовлетворил. Я хотел быть нужным, и пока считал, что мои знания используются, они использовались несколько лет работы с Кириенко в Приволжском федеральном округе, где я был заместителем полномочного представителя. В Совете Безопасности отработал полтора года. Потом,
тоже заместителем, да, у вас, да, я так смотрю, должности.
Да. Он был секретарем Совета Безопасности. И вот с Юрием Петровичем Трутневым, с кем мы земляки, знали друг друга еще до прихода его в министерское кресло и приглашения туда меня. Я посчитал, что то, что мог сделать и в чем была востребована моя нужность для государственного аппарата, все же 30 с лишним лет на государственной службе, это достаточно. Я ушел, не хотел дожидаться там каких-то ограничительных годов, когда надо или продлевать контракт, или уходить на пенсию. Ушел, занимаюсь частной юридической практикой, фирма консалтинговая, консультирую в сфере недропользования, сопровождений сделок по слиянию, поглощению других. У меня есть партнеры, которые занимаются вместе со мной и аудитом, и оценочной деятельностью. Поэтому я чувствую себя достаточно комфортно, свободно.
А вот так без дураков удалось реализовать тот политический капитал, ну, скажем, в финансовой области? Понятно, что зарплата наверняка значительно выше, чем была на государственных должностях. И, ну, многие же мечтают об уходе с государственной службы. Капитал-то вот этот политический.
Знаете, в первую очередь, консалтинговая деятельность, она как раз связана, когда ты помогаешь какому-то бизнес-проекту реализоваться, ну, например, в том или ином регионе.
Через связи, которые там остались.
Я не исключаю, что это, конечно, это не там какое-то злоупотребление служебным положением или взятками, а когда я могу...
Вы частное лицо,
да, тут взятки. Но дело не в этом. Когда я могу зайти и донести до должностного лица, в чем преимущество этого проекта, проект становится гласным, публичным, он реализовывается. Ну, вот, например, среди моих клиентов, которых я консультирую уже не один год, это компания «Эртелеком». Она работает около 30, уже начинали с 15 городов, сегодня работают в 30 с лишним городах Российской Федерации, в основном в городах-миллионниках. Они занимаются предоставлением услуг в сфере интернета, кабельного телевидения и телефонии. Это входит в пятерку крупнейших российских компаний.
Тогда с рекламой уже закончили на этом этапе. У меня вопрос по вашей семье. Вы не часто о ней говорили, с публикации нашел только, что вы вот свою семью в Нижний Новгород, например, не брали, потому что проводили там меньше половины времени по работе. Вы счастливы в жизни вот так,
по-человечески? Надо сказать так, что работа в Нижнем Новгороде была достаточно напряженной, и все заместители практически семьи держали, так сказать, в Москве, поскольку мы и в Нижнем Новгороде проводили 30-40% времени, остальное в регионах. Вот. А нет, я женат уже вторым браком, но этот брак у этому тоже уже 16 лет. У меня взрослый сын, он юрист, кандидат юридических наук, сейчас работает в аппарате Счетной палаты.
Угу. Вот так что довольны жизнью вот такой по-человечески, не только амбициями, удовлетворенными на, можно сказать, на самом высоком.
Удовлетворенность в том и есть, что у меня нет ностальгии по чему-то нереализованному, по чему-то большему. Я с определенной отстраненностью и скепсисом смотрю вот на какую-то возню, которая вот в преддверии выборов, потому что, ну, я не считаю, что это те выборы, через которые я проходил когда-то. И сердце бы у меня сейчас не замирало от того, выиграю я или не выиграю в округе, от того, что попаду тем или иным номером в партийный список. Это совсем другое. Это другое, когда ты приходишь и, глядя тысячам людей, потому что в ходе предвыборной кампании каждый день там от 5 до 10 встреч, и это продлится месяц, до головокружения, там, до потери сознания, встречаешься с людьми, убеждаешь их или в своей правоте, или раскрываешь перед ними свои взгляды, и ты получаешь не только удовлетворение, но ты понимаешь, что тебя в чем-то поддержали, если ты победил и выиграл на выборах. Вот это выборы.
Есть несколько больных, да, много больных вопросов российской правоприменительной, юридической вообще, наверное, практики. Уж не буду в эту терминологию входить. В общем, короче, прямо. Что вы думаете о деле Ходорковского? Как юрист? Оно абсолютно вот законно. Либо те, кто сомневается в его абсолютной законности, имеют основания так думать.
Любой юрист, который говорит, законно уголовное дело или незаконно, ответит вам так. Есть вступивший в законную силу приговор, значит, решение судебной инстанции, самое вышестоящее, если оно уже проверено, там, по-моему, у нас еще не все там жалобы рассмотрены по судебной инстанции, по последнему приговору Верховного суда, по-моему, еще не было суждений. Значит, приговор есть, значит, он законен. Если приговор незаконен, то те, кто имеет право его обжаловать, должны биться до конца и доказать, или он полностью незаконен, или в какой-то части и так далее. Это первое. Почему в общественном сознании и у меня существует определенная неудовлетворенность во всем этом? Дело в том, что то, что делал Ходорковский в плане схемы налогообложения с продажей нефти от одной компании через дочку и так далее, занималась масса, если уж не сотни, то тысячи других бизнесменов. Но никого за это к ответственности, к серьезной ответственности не привлекли. Хотя были уголовные дела, им просто не придавали политического значения, они в общественности не звучали. Поэтому у людей остается вот такое неудовлетворение, почему вот так избирательно его вот так наказали, а почему с другими ничего. Или они были лояльны власти, или они не хотели каких-то политических шагов совершать и занимались только бизнесом, или еще что-то. Вот в этом в обществе существует, и я тоже придерживаюсь того. Что касается оценки, правильно ли дело расследовано и правильно ли оно рассмотрено, ну, я считаю, что у любого юриста нет морального права говорить об этом, если он сам не расследовал уголовного дела или сам не сидел в процессе, не зная всех материалов дела, об этом говорил. Есть адвокаты, которые погрузились в эту тему, и среди них много уважаемых мной юристов. Например, тот же Вадим Клювгант, с которым мы были депутаты того еще расстрелянного Верховного Совета. Тогда он был просто рядовым депутатом, пришедшим из милиции. А потом был мэром Магнитогорска.
Депутатом.
Да, но были депутаты, которые пришли с поста первого секретаря обкома, председателя был исполкома, генерала, там, маршала и так далее. Он был рядовым депутатом. Вот, поэтому именно эти люди должны судить о правовой стороне дела. Что касается вот об общественном сознании, я сказал.
А дело Магнитского, оно свидетельствует, ну, смерть Магнитского, оно свидетельствует о том, что у нас по-прежнему просто как к падали относятся к людям, которые попали в места заключения, или что-то другое там есть с
Магнитским, на мой взгляд, вот здесь сложнее. Дело в том, что если был бы обвинительный приговор, и было бы понятно, что человека арестовали за совершение тяжкого преступления, сегодня не всех, и раньше-то не всех можно было держать под стражей в период следствия и суда, а сегодня уже еще меньший круг лиц можно держать. Он находился долгое время под стражей, был явно диагностирован больным человеком, и дело-то закончилось ничем. Расследование дела следователи уже понимали, что в случае определенной квалификации этих действий может наступить сроки давности, и человека нельзя привлечь к уголовной ответственности. И то, что он с таким букетом находился под стражей, ну, это, конечно, тяжело. Даже вспоминая тех ГКЧПистов, там тоже были больные люди. Но когда мы видели, что состояние тяжелое, мы отпустили, никто, к счастью, не умер, а даже тех, кого мы отпустили из-под стражей, видя их тяжелое физическое и больное состояние, значит, у нас многие там лежали и в следственном изоляторе, в клинике, там их в стационаре и так далее, они живы до сих пор, слава богу, что живы. Поэтому гуманность, она должна сочетаться всегда со справедливым привлечением человека к уголовной ответственности. Я думаю, что можно было бы найти ту форму воздействия, изоляции, и закон этого позволяет сделать, чтобы, ну, не заставлять человека мучиться с таким букетом заболеваний, который у него был.
Что вообще можно сделать для того, чтобы система исполнения наказания, система предварительного заключения была более человеческой? Что должно измениться для того, чтобы изменилось отношение к тем людям, правым или неправым, нарушившим или не нарушившим закон, которые оказались в местах заключения?
Вы знаете, я вот уже тоже прожил 60 лет, а с пенитенциарной системой и системой мест лишения свободы столкнулся в 18-летнем возрасте. Будучи солдатом, служил срочную службу во внутренних войсках и занимался в том числе охраной осужденных в местах лишения свободы. Поэтому сегодняшняя ситуация, та, которая была раньше, она, конечно, разительно изменилась. И особенно в последние 10 лет сделано достаточно много с правовой стороны. Это, во-первых, я уже сказал, сокращение тех видов преступлений, за которые можно человека арестовывать и лишать свободы. Это поменялось. Стали внедряться постепенно, к сожалению, но стали внедряться стандарты содержания и условий человека. Прогулки, постельное белье, наличие количества человека в камере. Но за этим должны стоять и материальные средства, которые государство должно пускать. Нельзя человека заставлять мучить. Я бывал за границей и видел места лишения свободы и предварительного содержания. Они разительно отличаются от наших.
Ну, Норвегия рассказывает, что просто как в санатории.
Ну, в санатории, не в санатории. Клетке под постоянным наблюдением, на окошке, решеткой. Даже если я помню, в Швейцарии был в тюрьме, это открытое окошко, решетка, а в окно ты видишь, там нет никаких вот этих приспособлений, которые у нас, видишь горы, покрытые снегом. Даже это как-то не влияет отрицательно на человека, но это все равно лишение свободы. Есть лишение свободы, где человек осознает, что он лишен за что-то, а есть, когда человек еще понимает, что его еще и мучают. Так вот, большая доля содержания наших людей, как бы это, может быть, не абсурдно звучало из уст генерального бывшего прокурора, но, тем не менее, это еще и мучение. И совсем плохо, когда следователь знает, что он пытается человека поставить в эти нечеловеческие условия с той целью, чтобы побудить его дать признательные показания. Ладно, если еще и признательные показания, а то часто показания, оговаривающие других людей. Вот это уже должностное преступление.
Валентин Степанков был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам огромное за то, что пришли, отвечали на наши вопросы.
Всего вам доброго. Всего доброго за приглашение. Спасибо. Умный.